Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Туровцев. Сегодня нововведение. Я решил, что в каждый последний уикенд месяца буду рассказывать вам о книжных и журнальных новинках о далеком и очень недалеком прошлом. Точнее, рассказывать буду не я, а отобранные мной в разных странах уважаемые историки. Они, как известно, все от газет до надписей на заборах всегда как-то по-своему прочитывают и истолковывают. Так что может получиться забавно и настоящая разница во времени. Первым я предоставлю слово моему пражскому коллеге, специалисту по британской истории Кириллу Кобрину.
Одна из главных сюжетных линий известного и прочитанного всеми в детстве или юности романа Александра Дюма «Старшего 20 лет спустя» — это казнь Карла I, которого безуспешно пытаются спасти мушкетеры. Сюжет там такой. Короля должны казнить, мушкетеры выкрали палача перед казнью, надеясь на то, что кроме палача никто эту грязную и неблагодарную работу выполнять не будет. И Кромвель в последний момент пытается найти какого-то человека, который смог бы отрубить голову Карлу Первому, и вот вызывается на это дело Мордаунт. Казнь происходит, и мушкетеры возвращаются на родину по дороге, в общем-то, видимо, убив этого самого Мордаунта. И вот я недавно прочитал статью в английском историческом журнале, который называется History Today, очень любопытного автора. Автора зовут Джеффри Робертсон, он работает судьей в Организации Объединенных Наций. Так вот, этот судья пишет о том, кто же действительно отрубил голову Карлу Первому. Известно только то, что действительно 30 января 1649 года некий палач, лицо которого было скрыто, отрубил, ловко отрубил, с первого удара отрубил голову Карлу Первому, и при нем присутствовал помощник. Помощник повел себя не очень адекватно, как сейчас бы сказали, он схватил отрубленную голову Карла Первого и со злостью, ненавистью швырнул ее на эшафот, так что лицо казненного даже было несколько покалечено. Никто до сих пор не знает, кто же действительно были эти два человека. После реставрации Стюартов, когда на престол вернулся Карл II Стюарт, задержали некоего сержанта революционной армии, звали его Вильям Халлетт, и предъявили ему обвинение в том, что именно он работал в качестве палача в тот самый исторический день 30 января. Однако он смог каким-то образом очень пристрастному суду доказать, что это был все-таки не он. Другой подозреваемый был профессиональный палач, звали его Ричард Брэндон, сказал, что он в этот день вообще болел и не мог появиться на публике и выполнить свою работу. Историки пытаются выяснить до сегодняшнего дня, кто же были эти два человека. Джеффри Робертсон считает, что голову Карлу Первому отрубил все-таки профессиональный палач, сколько бы он ни отговаривался, и действительно это был Ричард Брэндон. А вот тот самый Вильям Халлетт, которого сначала обвиняли в том, что он был палачом, он, видимо, выполнял работу подручного. Не доказывает это Робертсон следующим образом. Казнь действительно была проведена очень профессионально, голову отрубили с первого раза, была эксгумация через много-много десятилетий тела Карла I, было установлено, что действительно голова туловища была отделена одним ударом. Для примера, Мария Стюарт, бабушка Карла I, которую казнили по приказу Елизаветы, вот она была настоящей мученицей, потому что ей с нескольких раз только удалось отрубить голову, и действительно эта история произвела огромное впечатление на современников и потомков. Ну вот Карлу Первому в этом смысле повезло значительно больше. А вот помощник, как выясняет автор статьи в журнале History Today, помощник палача, он не был профессионалом, потому что профессионал не стал бы выражать неподобающие эмоции по поводу казненного, тем более, что он не произвел нескольких положенных по рангу действий, а вот таким с революционным задором, что ли, швырнул голову казненного монарха. И вот таким образом эта драма, по крайней мере, с точки зрения Джеффри Робертсона, была разрешена. Мне показалось, что эта статья была очень уместной. С одной стороны, она показывает, и очень любопытная, она показывает, с одной стороны, что в общем историки могут сейчас, даже спустя 300 60 почти лет после произошедшего, каким-то образом не только выдвигать гипотезы о конкретных событиях, которые были покрыты мраком столько десятилетий и столетий, но и какие-то из этого делать выводы и даже, может быть, открытия. Ну и, с другой стороны, сам политический контекст казни Саддама Хусейна, потом двух его приближенных, которая была совершена вопиюще непрофессиональным образом. Так что, в общем, английский опыт в этом отношении, мне кажется, очень передовым.
Так считает медиевист, исследователь британской истории Кирилл Кобрин. Книга, о которой поведает вам сейчас из Чикаго профессор Северо-Западного университета штата Иллинойс Йоханан Петровский Штерн, тоже отчасти посвящена казням.
Давайте поразмыслим над страницами английской книги «Сталинский тайный погром. Послевоенное судилище над еврейским антифашистским комитетом». Книга появилась в издательстве Ельского университета. Ее подготовили Джошуа Рубинштейн и Владимир Наумов. В Москве эта книга появилась под названием «Неправедный суд». В центре книги протоколы судебных заседаний мая-июня 1952 года, окончившихся вынесением обвинительного приговора руководителям еврейского антифашистского комитета. 13 человек были признаны виновными. Среди осужденных были крупнейшие еврейские писатели и поэты, пишущие на языке идиш, мировые знаменитости Лейб Квитка, Перец Маркиш, Довид Берглисон, Довид Гофштейн, директор еврейского художественного театра Беньямин Зускин, руководители еврейского антифашистского комитета, такие как Соломон Лазовский, две женщины-переводчицы, связанные с Совинформбюро и комитетом, Эмилия Теумин и Хайки Ваттенберг-Островская. Последний эпизод их сотрудничества с комитетом начался с сентябрьских арестов 1948 года и закончился расстрелом 12 августа 1952 года. Для современных советологов еврейский антифашистский комитет – результат либерализации режима в самые трудные годы Великой Отечественной войны, когда Сталин решил разыграть еврейскую карту и получить в обмен американскую экономическую помощь, а также идеологическую поддержку американских марксистов, преимущественно евреев, ключевой момент в его международном пасьянсе. В 1943 году деньги были собраны. Сталин убедил Запад в своей солидарности с жертвами фашизма, а Василий Гроссман и Илья Оренбург получили добро на сбор материалов для «Черной книги» об уничтожении еврейского населения на захваченных фашистами территориях Восточной Европы. После 1945 года еврейский антифашистский комитет, созданный исключительно в целях международной пропаганды, уже не нужен был режиму. «Черная книга» так и не появилась. Но как раз к концу войны произошло нечто, чего не ожидали ни предельно честный и открытый Соломон Михоэлс, ни тонкий знаток партийных интриг Соломон Лазовский, ни талантливый поэт и бесталанный стукач Ицек Фефер, все члены еврейского комитета. В это время, в 1945 году, еврейский антифашистский комитет превратился в штадлана. Штадлан – этим еврейским словом в Речи Посполитой и в Российской империи называли еврейских ходатаев, доморощенных депутатов, отправленных на общинные деньги либо к королевскому казначею в Варшаву просить отстрочек по налоговым платежам, либо уже в 19 веке в Петербург обивать пороги министерств и представлять интересы еврейских обществ черты оседлости. Еврейский антифашистский комитет неосознанно и неожиданно для самого себя оказался именно таким ходатаем-штадланом. Евреям, спасшихся из лагерей, не давали вид на жительство. Они обращались к Лазовскому. Присланная из США продовольственная помощь не доходила до общин. Они взывали к Михоэлсу. Послевоенная советская администрация не принимала вернувшихся из эвакуации на работу. Снова в еврейский антифашистский комитет. Переселиться в Крым, где до войны работало 100 тысяч еврейских поселенцев, пишут в комитет. Евреи Жмеренко решили все вместе уехать в только что образованное государство Израиль, обращаются с коллективным письмом в еврейский антифашистский комитет. С 44 по 48 год комитет приобрел репутацию ходатая по всем еврейским делам. Михоэлс готов был к этой роли. Он стучался во все кабинеты с просьбой и даже с требованием о помощи. А ему власть говорила: «Занимайтесь своими непосредственными политическими задачами, боритесь с фашизмом». Еврейский антифашистский комитет оказался в парадоксальной ситуации. Не поддержать просьбы с места помощи значит предать забвению то простое обстоятельство, что комитет – единственная наделенная полномочиями еврейская организация в СССР, и что она несет ответственность за своих братьев, и что братья вопиют о помощи. Согласиться помогать значит выйти далеко за пределы отведенной еврейскому антифашистскому комитету марионеточной роли. С 1944 года комитет еврейской организации, управляемой из Кремля, осторожно, с оглядкой, критикуя по дороге еврейских буржуазных националистов, но все же двинулся по второму пути. И чем смелее еврейский антифашистский комитет брал на себя функции штадлана, ходатая, тем сильнее росло негодование всех тех, кому было поручено за ним присматривать. Многие западные советологи объясняют уничтожение еврейского антифашистского комитета советским антисемитизмом, государственным вообще и сталинским параноидальным в частности. Антисемитизмом, который приобрел приобрел очертания погрома после приезда Голды Мейер в Москву, когда десятки тысяч москвичей пришли выразить ей свои молчаливые восторги и солидарность. И тогда власти решили, что евреи более не самое лояльное национальное меньшинство в Советском Союзе, а самая настоящая этническая диаспора, только мечтающая предать социализм и сбежать в свой буржуазно-националистический Израиль. Может быть и так. Но из книги «Сталинский тайный погром» возникает другая картина. Между советскими евреями и властью возникла влиятельная, активная организация, пользующаяся международной репутацией, санкционированная Кремлем и претендующая на то, чтобы представлять интересы советского национального меньшинства. Еврейский антифашистский комитет оказался организацией, которой обращались как к самой советской власти, как пишут в Кремль, как взывают к милости вождя. Из провинциального ходатая комитет вырос в еврейское советское лобби. Разумеется, власть воспользовалась первым же предлогом, чтобы от него избавиться. Поэтому уничтожение еврейского антифашистского комитета вовсе не результат русского или советского антисемитизма. И не попытка расправиться с советской культурной идиш. И не сталинский ответ на образование немарксистского Израиля. Это катастрофа восточноевропейских евреев, которых социализм эмансипировал, даровав им свободу и равенство, но при этом отнял право на братство. Это трагедия евреев, глубоко и бескорыстно поверивших в социализм.
Вот к таким выводам под влиянием книги Джошуа Рубинштейна и Владимира Наумова приходит чикагский участник нашей передачи профессор Петровский Штерн. Внимание работающего сейчас в Берлине известного исследователя русского национализма и истории Русской Православной Церкви Николая Митрохина привлекли публикации неизвестных доселе страниц воспоминаний советского диссидента Мелика Агурского.
Для меня настоящим открытием стала публикация мемуаров известного советского диссидента Михаила Мелика Агурского в немецком русскоязычном альманахе «Студия». Сам Агурский чрезвычайно любопытный персонаж, известный широкому кругу диссидентов и историков диссидентского движения, но прошедший, в общем-то, мимо общественного сознания постсоветского. Он был сыном одного из основателей американской компартии, но с детства жил в Советском Союзе, воспитывался в достаточно элитарном кругу, но позже, так сказать, отец был репрессирован, и он, как еврей, не сумел получить очень хорошего образования, а просто закончил технический вуз, был техническим инженером, и в конце 50-х годов примкнул к начинающемуся диссидентскому движению, в том числе как один из первых евреев, обратившихся в православие, и дальше функционировал как посредник фактически между руководством Русской Православной Церкви, то есть он общался самым близким кругом патриарха, одновременно православными диссидентами и одновременно активистами диссидентского движения, включая там Сахарова и Солженицына, с которыми имел близкое знакомство. И в итоге в середине 70-х годов он эмигрировал в Израиль. Ранее мне, во всяком случае, хотя довольно давно занимаюсь историей диссидентского движения, не было известно, что он написал мемуары перед своей смертью, а умер он в 91-м году сразу после путча в гостинице «Россия». Такой исторический анекдот. И эти мемуары были частично изданы в 96-м году в Иерусалиме, но там составители по буквально кошерным причинам опустили всю часть, все воспоминания, касающиеся его контактов с православными. А это, как оказывается, примерно половина мемуара. И именно эта часть была воспроизведена в берлинском альманахе «Студию» и наглядно, на мой взгляд, показывает не только путь советского интеллигента с еврейскими корнями, обратившегося в христианство, но и рисует очень интересного и умного и примечательного человека, который в своих заметках отражает реальную жизнь в 60-е и 70-е годы, состояние научно-технических кадров в Советском Союзе и сложные взаимосвязи между оппозицией и истеблишментом в Советском Союзе. Особенно меня заинтересовала не только, не столько православная часть, хотя там было большое количество для меня открытий, но описание одной из организаций научно-технических, в которых работал сам Агурский. Он был близок к руководству этого заведения, так сказать, и выполнял довольно сложные работы технические. И в частности, он сделал вывод о своей работе в этом предприятии в течение нескольких лет, то эта контора была создана ВПК для того, чтобы сливать туда невыгодные ВПК заказы. То есть ЦК принимал решение о производстве какой-либо там новой ракеты. Военно-промышленный комплекс, там несколько оборонных предприятий понимали нереалистичность реализации тех или иных требований и давали вот этому самому НИИ, в котором работал Огурский, заказ подготовить техническое обоснование на выполнение отдельных узлов, при том, что они заведомо знали, что подобная работа невозможна. В результате происходил вполне логичный срыв заказа, то есть институт физически не мог это разработать. Директор получал в очередной раз по шапке, значит, от своего прямого начальства, но ВПК все равно оплачивал эту работу по очень высоким ставкам, потому что знал, что это вот такой как бы отводной канал начальственного гнева. На мой взгляд, это самый как бы интересный эпизод с точки зрения вообще представления о работе советской экономики в отношениях с партийным начальством.
Из Берлина своими впечатлениями о недавно прочитанном поделился историк Николай Митрохин. И завершает нашу сегодняшнюю историческую книжную мозаику известный питерский исследователь русской истории XVIII-XIX веков профессор Евгений Анисимов. Недавно он прочел книгу журналиста Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни».
Приятели мне говорили: «Ты сошел с ума, купил книжку этого Хинштейна. Зачем?» Да уж, репутация молодого, успешно скандального журналиста широко и, кажется, навсегда определилась. Он откровенно ангажирован и открыто сервилен современной власти, точнее, той власти, которая сейчас у власти. Одновременно, потому как в своем творчестве он аккуратно, деликатно обращается с некоторыми органами этой власти, видно, что юный писатель находит с ними общий язык, получает от них информацию, дружескую поддержку. Нет, конечно, он не булгарин наших дней, но замах все-таки булгаринский есть. Но это меня в нем не смущает, даже привлекает. Не знаю, как читателям, но нам, историкам, всякие журналисты нужны. И выкладывая за эту книжку 500, я исходил из представлений, что для меня эта книга один из многих источников, по которым можно судить о развитии моей страны при, говоря высокоумным языком журнала НЛО, конструировании уходящего. Сразу же скажу, что с точки зрения писательского мастерства книга эта не ахти какая. Написана коряво, банальными приемами. Так в предисловии объявлено раскрытие автором одной из страшнейших тайн новейшей истории, точнее, истории болезни первого президента. Оказывается, эту тайну берегли пуще зеницы ока, сильнее, чем все военные секреты вместе взят. Оказывается, что 40 томов подлинной истории болезни хранились в сейфе главного ельцинского охранника Коржакова, а 20 – у бывшего лечащего врача первого президента. И вот теперь, ну не раскатывай губу, читатель, никаких сведений из истории болезни Ельцина в книге нет, как и тайны. А свидетельства и комментарии Коржакова, врача Ельцина, второстепенны и малоинформативны. Поэтому от медицины в книге остались лишь справки в виде некого медицинского диагноза, данного, судя по всему, самим автором по ходу изложения биографии Ельцина. Вот детство героя. Отец тиран, ремень за провинность, отсюда следует диагноз, в кавычках. Насилие над детьми наносит ребенку психологическую и физическую травму. Следствием перенесенного насилия является повышенная конфликтность, легковозбудимость, сохраняющаяся во взрослом возрасте. Сформировавшийся в детстве комплекс неполноценности требует постоянной самореализации путем унижения окружающих, демонстрации различных успехов, стремления к достижению поставленных перед собой амбициозных целей. К чему этот пассаж в главе о детстве Бори Ельцина? А все к тому, чтобы мы сразу поняли, вот откуда вышел этот самодур и бахвал, вот причина, почему он развалил СССР, бросил за борт своего пресс-секретаря, покончил социализму и дирижировал германским оркестром. Как пишет автор, даже трудно представить, как сложилась бы новейшая история, если бы не отцовский ремень. Конец цитаты. Словом, пусть доктор из Вены отдыхает. В таком духе по всей книге вставлены подобные диагнозы. Перечислю из них. Провалы памяти, ангина, ревматизм, истерическая психопатия, сексуальное расстройство, бытовой алкоголизм, демонстративный тип акцентуации, беспричинная вспыльчивость, психический автоматизм, маниакальные состояния, шизоидная психопатия, параноидальная психопатия, мания величия. Это только на первых 40 страницах по биографической канве Ельцин добрался только до Свердловского обкома. А что будет дальше, ужас. Как тут не вспомнить партийного балагура 20-х годов Карла Радека, который в своих воспоминаниях о Ленине писал, что когда Владимир Ильич кого-нибудь громит, то он находит в нем все болезни, которые чисто числится в известной старой медицинской книге, находящейся у него в большом почете. Ну, а тут явно пахнет всей советской медицинской энциклопедией. Вместе с тем, медицинская ученость автора сочетается, аккуратно скажем, с упрощенным, примитивным изложением довольно сложных исторических событий. История распада Советского Союза трактуется вот таким образом. Более бредовая идея, чем признание суверенитета живущих в едином государстве республик, трудно себе вообразить. Представим себе большую дружную семью, в которой жена вдруг объявляет, что будет спать с кем пожелает, муж отказывается приносить зарплату, сын демонстративно не приходит ночевать, дочь водит клиентов домой, а старая бабка перегораживает общий коридор, требуя платы за вход. Я не буду, как человек не ученый в институте сербского, ставить автору этого отрывка медицинский диагноз. Просто отмечу, что вообще вся история ельциновского периода представляется автору как большая пьянка, сочетаемая с драками, мордобоем, похмельем, а сам Ельцин выступает перед нами как буян, безобразник, охальник, хам и пьянец. По-своему, такой подход автора ценен, сам по себе тоже взгляд. Я помню, с удовольствием прочитал мемуары Коржакова. Редко историку попадаются столь пространные записки лакея из передней. Ну а в случае с Хинштейном все-таки важен другой вопрос. В чем же, кроме сомнительной славы и денег, сверхзадача этой книги? По-видимому, она в том, чтобы объяснить себе и многим недругам и ненавистникам Ельцина феномен. Как же так? Как этот порочный алкоголик и буян под конец сделал таки замечательный, просто золотой выбор преемника? Почему после развратного Тиберия к власти пришел не еще более развратный Калигула, а благородный Марк Аврелий, который вот-вот сойдет с трона и будет выращивать капусту? Да, вот такая загогулина оказывается. Просчитался старый буян вместе со своей пресловутой семьей и Мазарини Березой. Не раскусил нашего разведчика, нашего Штирлица и опростоволосил. Вот в этом, по мысли автора, вся страшная тайна. А вообще, чтобы увязать все концы, автор как-то сбавляет в конце книги тон, пишет, что эпоха Ельцина смутна, неоднозначна, цитирую. Чем-то напоминает ликер помещика Плюшкина, ежели повыкинуть оттуда козявок и всякую набившуюся дрянь, то славный будет ликерчик. Конец цитаты. Тут, подводя итог рецензированию книги Хинштейна, трудно удержаться и не вспомнить высказывание одного литературоведа. Нет сомнений, Гоголь всегда напишет Чичикова, а вот Чичиков Гоголя никогда.
Этой рецензией питерского профессора Евгения Анисимова завершается первый выпуск нашей исторической книжной мозаики. В сегодняшней передаче участвовали историки Евгений Анисимов, Кирилл Кобрин, Николай Митрохин и Йоханан Петровский-Штерн. Продюсер Лина Ширяева подготовил и вел передачу автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Новости коротко. В московском аэропорту Домодедово в пятницу вечером задержаны лидеры авангарда красной молодежи АКМ и национал-большевиков НБП. Как сообщают российские агентства, они подозреваются в причастности к взрыву в МГУ. По меньшей мере 13 человек погибли в секторе Газа, где произошли самые кровопролитные за последние месяцы столкновения между соперничающими палестинскими группировками Фатх и Хамас. Тегеран потребовал отозвать представителя ООН и главного международного инспектора иранской ядерной программы. Это требование содержится в официальном письме иранских властей, направленном в МАГАТЭ. Кремль создает государственную комиссию для решения социально-экономических проблем Дальнего Востока. Ее возглавит премьер-министр Михаил Фродков. Банкир Алексей Френкель, подозреваемый в организации убийства одного из руководителей Центробанка, вновь обвинил Центральный банк в отмывании денег. 13 человек убиты в секторе Газа в пятницу в результате новых столкновений между движением Хамас и группировкой Фатх. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. Сообщается, что медсестры заклеивали рот маленьким детям, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокацией задержание грузинскими властями российского гражданина, который был обвинен в сбыте обогащенного урана. Президент США Джордж Буш дал указание американским силам в Ираке принимать меры против иранских агентов, представляющих угрозу военнослужащим США или мирному иракскому населению. Это была сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы поговорим об одной шпионской истории. Как говорит моя коллега Оля Эдельман, о почти шпионской истории. Почти, потому что это как в старом советском анекдоте про памятник неизвестному солдату Иванову. Неизвестно, был ли он солдатом. Так и с нашей шпионской историей. Но, пожалуйста, Оля, начинайте излагать ее.
В конце января 1947 года, стало быть, ровно 60 лет назад, Сталин получил докладную записку министра внутренних дел Сергея Круглова. Вопрос был в высшей степени секретный. И хотя документ, как и большинство докладных записок, имел гриф «совершенно секретно», этого было недостаточно. В самых секретных из совершенно секретных документов делалось следующее. Самые, так сказать, горячие слова пропускали в тексте, который давали машинистки. И машинистка, а представляете, сколько раз ее проверяли, и когда принимали на такую службу, и по ходу дела. Так вот, машинистка на месте этих слов печатала прочерк. А потом начальник, подписывавший документ, своей рукой эти ключевые слова вписывал. Так вот, в документе, о котором мы вам рассказываем, тоже были такие пропуски на месте имени персоны, о которой шла речь в донесении. Но поскольку прочесть вслух прочерк невозможно, мы будем читать «Н».
Заметьте при том, что в конце документа указывалось, сколько всего экземпляров отпечатано, кому они отправлены, кто исполнитель и кто печатал. Так что мы можем точно сказать, что изготовлено было 3 экземпляра этой бумаги. Напечатала их 25 января машинистка Игрицкая. Первый экземпляр отправился к Сталину. Третий, тот, который сейчас хранится в Госархиве Российской Федерации, был подшит в дело в секретариате МВД СССР. А второй предназначался начальнику секретариата Давыдову, но затем был уничтожен, что подтверждено 2 подписями.
Круглов Сталину, 25 января 1947 года, номер 415К. Совершенно секретно. В мае 1945 года командование 7-го гвардейского механизированного корпуса Советской армии донесло на имя товарища Берия, что в Чехословакии, около города Ческа-Липа, Судетская область, в одном из замков обнаружен вывезенный немцами архив французского министерства внутренних дел. В связи с этим на место была командирована группа работников главного архивного управления НКВД СССР, которая доставила в Москву все обнаруженные в замке французские документальные материалы. В числе доставленных из Ческа-Липа французских документальных материалов при разборке была найдена часть дел Второго бюро Генерального штаба Франции за период с 1914 по 1942 годы. В процессе изучения этих материалов обнаружено дело Второго бюро номер 46800 за 1941-1942 годы, в котором содержится переписка об агентах и осведомителях, завербованных Вторым бюро в Румынии, Венгрии, Швеции, странах Ближнего Востока и других. В разделе «Об агентуре, завербованной в Швеции», содержится 6 документов, в которых в качестве осведомителя Второго бюро значится «Н». Из этих документов видно, что Н была завербована в 1941 году в качестве осведомителя французским разведчиком графом де Флерье, сотрудником французской миссии в Стокгольме, значащимся в деле Второго бюро под номером 331. Н был присвоен номер 338. Как осведомитель, Н состояла на связи у резидента Второго бюро в Стокгольме де Фера. В анкете на осведомителя номер 338, составленной Дефером, говорится, что этот осведомитель сообщает информацию политического и военного характера, которую получает от своего правительства. Подлинные документы из дела Второго бюро, относящиеся к Н и разведчику Флярье, а также переводы этих документов с французского языка, при этом прилагаются. Министр внутренних дел СССР Круглов.
Часть документов, приложенных к докладной записке Круглова, представляла собой довольно невнятные фрагменты переписки насчет присылки резидентам в упомянутое Второе бюро анкет на агентов-осведомителей. В этой переписке упоминаются номера агентов 338 и 331. Датировалась эта переписка 1942-1943 годом.
Тут, естественно, первым делом возникает вопрос. Какая Франция имелась в виду? Это же период немецкой оккупации. В одной из бумаг есть примечание, что на одного из осведомителей анкету должен был составить Неруа по возвращении в Виши. Стало быть, речь идет о правительстве Виши, о Южной Франции. Не совсем ясно тогда, каким образом эти бумаги могли быть вывезены немцами в Чехословакию. Но давайте вернемся к вопросу о том, кто же был главным героем этой истории.
В том экземпляре, третьем докладной записки Круглова, который хранится в архиве, фамилия завербованного осведомителя не вписана. Но из приложенных документов совершенно ясно, кто имеется в виду. Вот короткая справка, где сначала указаны клички агента, затем приведены некоторые данные о нем.
Перевод с французского. Н. Полынова и Александра. Брат и сестра, большевики. Александра представляет Советы в Христиании, бывшая любовница Ленина. Недавно была назначена посланником России в Тегеране, замужем за хорошо известным Дыбенко. Подробности в номере 27-294 в картотеке. Вполне правдоподобно, что это то же лицо, что и осведомитель Дефера под номером 338.
Здесь уже есть, так сказать, данные для опознания, хотя часть сведений не точна. Женщина, представляющая Советы в Христиании и назначенная послом в Тегеране. Советских послов женщин в ту пору было не так уж много. Только одна и была. И как раз жена Дыбенко, только к тому времени давно с ним в разводе. Точных сведений о том, была ли она любовницей Ленина, у историков, в отличие от резидента вишистской разведки, нет.
Конечно, вариант тут один. Александра Калантай, посол СССР в Швеции. Ни в каком Тегеране она не была, конечно. Она в 30-е годы была недолго послом в Мексике. Но большая часть ее посольской деятельности прошла в Скандинавии, сначала в Норвегии, потом в Швеции. А до того, как стала послом, Калантай прославилась совсем другими вещами. Генеральская дочь, большевичка, валькирия революции, митинговая ораторша. Более всего тогда она была известна как ярая проповедница женской эмансипации, причем с уклоном в сторону пропаганды свободной любви. За ней числилась целая череда романов, но вот с Лениным действительно вопрос темный.
Ну, она была знойная дама. Один роман с Дыбенко чего стоил? Она его старше была на 17 лет. Она из дворян, хорошо образованная дама, а Дыбенко был молодым матросом из крестьян. Роман их возник в разгар революции, когда Калантай отправилась агитировать вышедших из повиновения кому бы то ни было балтийских матросов. А Дыбенко как раз был одним из их вожаков. Позднее, когда Калантай решила его бросить, Дыбенко пытался застрелиться. Что, впрочем, не мешало ему по ходу дела иметь других любовниц.
В общем, оптимистическая трагедия. Но давайте, Оля, вернемся от этих увлекательных романтических подробностей к более скучной и обыденной теме, к шпионажу. И прочтем еще один из документов, полученных Сталином в январе 1947 года. Это более подробные сведения. Анкета агента, в данном случае из соображений конспирации, многие ее пункты остались незаполненными.
Перевод с французского, экземпляр номер один. Секретно. Осведомитель, находящийся на связи у резидентуры в Стокгольме. Номер 338. Псевдоним, фамилия, имя, возраст 60 лет, национальность, профессия, имущественное положение очень обеспечен. В каких кругах вращается? В некоторых дипломатических кругах и передовых политических кругах. Сотрудничает за вознаграждение или добровольно? Добровольно. Дата первой встречи – 1941 год. Деловые качества осведомителя – очень умный и очень тонко разбирающийся человек. Поддерживает связь с осведомителем 331. Настроен резко антигермански, сообщает информацию политического и военного характера, которую получает от своего правительства и которая, хотя немного и окутана пропагандой, всегда оказывалась в большей своей части точной. Завербован 331-м.
Между прочим, Калантай тогда было не 60 лет, а все 70. Может быть, это не ошибка резидента, ведь убавить себе десяток лет – это так по-женски.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о том, как в январе 1947 года Сталин получил докладную записку министра внутренних дел Круглова. В Чехии найдены вывезенные немцами архивы французской разведки. И там есть документы, что в 1941 году французы завербовали в качестве осведомителя советского посла в Швеции легендарную большевичку, валькирию революции Александру Калантай. Ей присвоили агентурный номер 338. А завербовал ее некто номер 331. Есть составленная французским резидентом анкета на этого самого номера 331.
Перевод с французского 1 июля 1941 года секретно. Осведомитель, находящийся на связи у господина Дефер. Осведомитель номер 331. Фамилия граф де Флерье. Имя Медерик. Возраст 48 лет. Национальность француз. Профессия не имеет. Работает по собственному желанию во французской миссии в Стокгольме в качестве атташе. В каких кругах вращается? В высшем шведском обществе, в кругах Министерства иностранных дел и в дипломатических кругах. Деловые качества осведомителя. Отставной кадровый офицер, командир запасного батальона, во время войны 39-40 годов помощник военного атташе в Стокгольме. Может оказывать и оказывает большие услуги благодаря своим весьма широким связям в шведских и иностранных кругах. Резолюция сообщается для Т. У нас есть карточка на графа де Флерье, который якобы был очень связан с фон Грунштиц Рудольфом, прикомандированным к разведотделу воздушной армии в Берлине, французская секция. Мы можем навести все возможные справки относительно вышеупомянутой связи, дата, место и так далее. Подпись неразборчива.
За Калантай уже в посольскую пору числился роман с французом Марселем Боди, французским коммунистом и секретарем советской миссии в Норвегии, но Калантай порвала с ним в конце 30-х. Может, граф де Флерье тоже был ее увлечением?
Вы, Оля, все пытаетесь про любовь. А перед нами на самом деле стоит совершенно другой вопрос. Если Калантай действительно была шпионкой, а Сталин об этом знал, то почему же она мирно умерла в собственной постели в 52-м году? Я уже не говорю о том, что в марте 45-го ее увозили из Швеции спецсамолетом, потому что ее парализовало. А первый удар с ней случился за несколько лет до того, и она была полупарализована в инвалидном кресле. Как вы себе представляете эту пиковую даму?
Да, уж девушка Бонда. И зачем бы ей на тот момент многоопытной связываться с разведкой не союзников даже французов, а вишистской? Может, это были взаимные игры, и, напротив, советская разведка через Калантай подбрасывала французам нужную советской стране информацию? Не зря они отмечали, что получают от этого осведомителя информацию, которую тот, в свою очередь, получает от своего правительства, и что информация эта не лишена налета пропаганды. Кто на кого работал?
А на этот вопрос у меня ответа нет. Есть ощущение, что все спецслужбы часто дурили свое начальство, записывая в свою агентуру людей, с которыми общались, прямо или косвенно. Если так, выгоднее было записывать туда людей, начальству известных или на значимых должностях. Вот и возникает у французов Калантай, у советских Зара Леандр, агент Гриша, французский дипломат, упоминаемый Судоплатовым в Швеции, ну и так далее. Так вот они и делали карьеры и получали возможность слабо контролируемого расходования казенных средств. Допускаю, что это были обоюдные оперативные игры, в которых все стороны друг другу подыгрывали в надежде получить свой профит. Последнее может быть одним из объяснений, почему старушка Калантай благополучно померла в собственной постели. Мне самому странно об этом говорить, но мое отношение к обсуждаемым им подобным документам в чем-то сходно со скептическим отношением товарища Сталина к донесениям Зорге, считавшего, что этому развратнику, тесно связанному с видными представителями двух стратегических противников, доверять невозможно.
Кстати, обратите внимание, что графа де Флерье свои подозревали в связи с немецкой военной разведкой. Только они не знали, о нем речь или о его однофамильце. Вообще ощущение, что вишистская разведка работала очень халтурно. Старенькую Калантай отправили в Тегеран, приписали ей, ну ладно, еще роман с Лениным, поди проверь, так еще брата и сестру большевиков и Дыбенко как действующего мужа. Да он к тому времени был 5 лет как расстрелян во время Большого террора.
И еще присвоили Александре Михайловне Калантай агентурную кличку Александра. Оригинально. Выглядит как-то несерьезно. Полагаю, товарищ Сталин тоже примерно так решил. Но все же, как относиться к этим документам? Что это, самообман или обман своего начальства французским резидентом Швеции Дефером? Фрагмент сложившихся взаимных игр разведок. Это все я хочу обсудить с видным специалистом по истории разведывательных служб и международного шпионажа Олегом Антоновичем Гордеевским.
Так оно и было. Потому что, особенно во время войны, люди нуждались, денег не хватало, родственников надо послать, понимаете, и в Виши, и в Россию. Надо было просто урвать где-то. И вот эти, значит, объявили Калантай агентом, которая не могла быть агентом Виши, потому что это было слишком опасно с точки зрения НКВД. Она просто где-то общалась иногда, говорила на приемах. Ну, ее так и записали. Ну, были другие, которые тесно общались и, так сказать, друг другу помогали. В Лондоне был начальник чехословацкой разведки, который был агентом 3 других разведок, английской, американской и советской. Вот. У меня в 50-х годах вообще были исключительные прохвосты. Вот он работает, говорит, я работаю с этим Бикерстаффом. Бикерстафф – глава самого большого профсоюза. Очень влиятельный. Красивый человек, высокий, умный. Вот я, говорит, разрабатываю Бикерстаффа. А то я ему сказал разрабатывать Бикерстаффа как пример. Вот кого ты можешь разрабатывать. И он начал разрабатывать Бикерстаффа. Когда после моего побега пришла одна пожилая женщина уже под пенсию, и мне говорит, вы знаете, вот был Михалев, и он вам говорил, что он разрабатывает Бикерстаффа. Я говорю, да. Так вот, он никогда с ним не встречался. Ни разу. А он вам приносил эти счета на 60 фунтов каждый раз. А тогда 60 фунтов было больше, чем сейчас. Вот у меня такой был Михалев. Ну и вот, ну хоть стой, хоть падай, понимаете? А тогда, во время войны, это было вообще легко, потому что это очень трудно проверить. Виши вообще неизвестно, какая держава. А кто они? Они были друзья или враги? Англичанам они враги, а американцам они друзья. Поэтому вот такая странная держава, в которую можно все сваливать. Так что тут никакой загадки нет. Это чисто такие финансовые интриги. Во время войны это было нормальное дело.
А могло такое статься, что эти документы... продукт деятельности вовсе не французской разведки, а немецких спецслужб. Ну, как досье вишистской разведки могло оказаться спрятанным в одном из замков Чехии? В докладной Круглова говорится, что найдены документы 2-го бюро Генерального штаба Франции за 1914-42 годы. Понятно, что немцы вывозили архивы с оккупированных территорий. Допустим, это был архив французского генштаба, захваченный немцами в оккупированном Париже и затем перепрятанный в Чехии. Но тогда как в нем могли оказаться документы вишистского режима? Не должно их там быть, что немцы их вывезли в 42-м после оккупации Юга Франции и присоединили к общему фонду. Если бы речь шла о документах за время до немецкой оккупации, тогда было бы проще свести концы с концами. Но 41-42 год – это странно. Тем более, что, обратите внимание, может, министр Круглов, или, вернее, те, кто готовил его докладную записку, невнимательно читал приложение, но там есть документы и за 43-й год тоже, когда уже вишистского режима не существовало. Может, эти бумаги на самом деле немецкая фальшивка, подброшенная таким образом советской стороне? Немецкие спецслужбы, насколько я понимаю, очень изощренно владели приемами такого рода.
А тогда фальшивки должны были быть изготовлены в 44-м году в расчете на советское наступление в Чехии. На кого еще? А был ли в тот момент немцем до бабушки Калантай? На что они могли рассчитывать? Поссорить СССР со Швецией? Вряд ли. При самом с их стороны безудержном оптимизме им бы удалось в 44-м склонить Швецию вступить в войну на своей стороне. Уж очень глупо было бы. Сама по себе Калантаем мешала? Да чем? В общем, тут должен быть политический смысл, оправдывающий эту работу по фальсификации. Но я его не вижу. Впрочем, давайте спросим у знатока, у Олега Гордеевского.
Не надо преувеличивать такие вещи. Работали державы, уже начинающие проигрывать войну в Германии. Там это совершенно ничтожная Калантай. Она вначале когда-то была большая, тут она просто никто. Там замок в Богемии, который просто был так, склад документов. И какой-то оперработник там сочинил басню, вложил ее в дело, все это перевозилось, а потом нашли. Никакого смысла в этом нет. Это просто кто-то сочинил басню на Калантай, думая, что она важная личность, и думал, что делает какую-то там крупную операцию. На самом деле это было ничто. Так что об этом даже разговаривать всерьез не нужно, потому что все кончалось. Это эпоха кончалась, война кончалась, разведка кончалась, Виши разваливалась, Швеция переметывалась от Германии к союзникам. На такой период, о котором разговаривать всерьез, просто не нужно.
Олег, то есть я верно вас понял. Это может быть фальсификация как французами сделанная, так и немцами.
Ну да, французами, но, видимо, невысокого пошиба. Потому что человек, который грамотный и который ходил на приемы в Стокгольме, на такие большие приемы, он понимал, что это уже увядающая женщина, которая никого не интересует и так далее. Делать на нее фальшивку просто не нужно. Это был какой-то средний работник немецкий, ну, может быть, Виши. Вот они сочинили это, но это не имеет никакого практического значения.
Тут есть еще один странный момент в том, что касается этих бумаг. Когда советские войска вошли на территорию Германии, они нашли там много архивов, в том числе и в высшей степени актуальных. Документы немецкого МИД, например. И об их содержании не раз докладывали Сталину. Документы о положении в Министерстве иностранных дел Германии в 40-е годы, о секретных переговорах немцев с турками, о тайных соглашениях между Германией и Испанией, интригах немецкой дипломатии в Иране, попытках использовать националистов Кавказа и Средней Азии, об отношениях гитлеровской Германии с Ватиканом. Были и целые дела немецкого МИД, касающиеся разных стран. Так вот, обо всех этих досье с переводами важнейших находок Сталину докладывали регулярно с июля 45 по июль 46 года по мере разбора и перевода документов.
Вы хотите сказать, почему досье французской разведки, найденное еще в мае 45 года, до сведения вождя довели только в начале 47-го?
Ну да, понятно, что требовалось время для разбора и перевода. Может быть, действительно не сразу до этих документов добрались? Но все же странно, почему так подзадержались? И Калантай уже была на пенсии, никому вроде бы не мешала. То есть вести специально против нее интригу смысла вроде бы не было.
Не было. И я думаю, тут действительно нет почвы для особых недоумений. Как раз намеренно задерживать такую информацию, если бы она была у Крыглова раньше, он бы, думаю, побоялся. Но в самом деле вывезли из Германии тогда эшелоны архивных дел, часть которых была в растерзанном состоянии, россыпь папок и бумаг. Плюс к тому нехватка переводчиков, всю эту прорву дел надо было хотя бы бегло просмотреть, перевести. Неудивительно совсем, что какие-то вещи всплывали с запозданием.
Тем более, если этим документом о том, что Александра Михайловна Калантай на старости лет могла впасть в объятия жалкой разведки вишистского режима, просто сразу никто не придал серьезного значения. Ну, доложили, чтобы вождь не мог сказать, что от него это утаили. Не более того.
Заметьте, 20 век в немалой мере стал веком шпионажа. Не зря в главные герои и символы эпохи выдвинулись Джеймс Бонд, а в России Штирлиц, так сказать, наш ответ Кирзону. Непонятность механики, накрепко объединяющегося в великом противостоянии сначала Второй мировой, а затем и Холодной войны мира, подкармливала извечные теории о неких тайных пружинах, приводящих в действие историю. И легенда о тотальном шпионаже была одной из них. Общество и в СССР, и в США, и в Европе нуждалось в шпионском мифе, и мастера культуры плодовито откликнулись на этот социальный заказ. А спецслужбы, которым создаваемые эффектные легенды про них были только на руку, всячески их поддерживали. Постепенно шпионский миф стал неотъемлемой частью не только массового сознания, но и элементом мировосприятия сильных мира сего. Брежнев, к примеру, посмотрев «17 мгновений весны», поверил в существование Штирлица. На самом деле выдающихся шпионов было в десятки раз меньше, чем фильмов о них. А информационный политический эффект шпионажа, не будем говорить сейчас о техническом шпионаже и о спутниковой разведке, не так уж велик. Да, реальные люди, выкравшие для СССР американские атомные секреты, и Олег Пеньковский, например, каждый по-своему серьезно повлияли на судьбу мира. Но на его лицо и сознание, может быть, не менее повлиял и придуманный Джеймс Бонд. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал исследователь истории шпионажа Олег Гордеевский. В передаче использованы документы Госархива Российской Федерации, продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».